Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. У Николая Гумилёва есть такие строки. «Ничего я в жизни не пойму, лишь твержу, пусть плохо мне приходится, хуже было Богу моему, и больнее было Богородице». Один из наших сегодняшних собеседников приведет эти слова в разговоре о кресте. Эта тема центральная для христианства, тема магистральная, неприходящая, хотя во время Великого Поста и она проживается церковью в усиленном виде. В третье воскресенье Великого Поста в центр храма выносят крест. Он остается в этом месте всю неделю, и следующее за этим воскресеньем седмица называется крестопоклонной. Какой смысл вложен церковным преданием в такой религиозно-символический акт, как поставление креста в центр храма? Ответить на этот вопрос значит тут же ответить на более фундаментальный вопрос о роли и месте креста Господня в жизни и миросозерцании отдельно взятого христианина. Об этом в одной из своих радиобесед размышляет протопресвитер Александр Шмеман.
Посередине Великого Поста, в конце третьей его недели, выносится во всех церквах на середину храма крест и совершают верующие поклонение ему. И таким образом начинается наше приближение к самой главной, самой таинственной из всех тем нашей веры, к теме распятия, страдания и смерти. Почему таинственной? Разве страдание не стоит в центре жизни? Разве каждый из нас не познал и не познает его, увы, слишком часто? Да, конечно, это так. Но ведь здесь речь идет не о нас, а о Христе. А про Христа мы говорим, что Он Бог. А от Бога, от веры, от религии, разве не хотим мы как раз облегчения, если уж не полного исчезновения наших страданий? Разве сами друзья, но и враги веры, и ее обличители, не утверждают в странном согласии, что религия – это прежде всего помощь, утешение, некий, как говорят, бальзам на душу? Но вот крест, но вот снова Великая Пятница, и снова эти же слова, и начал ужасаться и тосковать, и сказал: «Душа моя скорбит смертельно». И не он помогает апостолам, заснувшим от горя и тоски, он от них просит помощи: «Побудьте со мной, пободрствуйте со мной». А потом это одинокое мучение. Сначала побои, насмешки, удары по лицу, плевки, потом гвозди в руках и ногах. И самое страшное из всего – одиночество. Тогда все, оставив его, бежали. И как будто сокрылось само небо, ибо о девятом часе воскликнул Иисус: «Боже мой, вскую мя и се оставил». Нет, если только снова по-настоящему вдуматься во все это, вглядеться, вслушаться, что-то странное происходит тут даже с самой религией. Как будто ничего не остается от самого привычного, самого ясного в ней помощи, поддержки, гарантии. Поставил свечку, отслужил молебен или панихиду, и все будет хорошо. И в жизни Бог поможет, да и там тоже, после страшной и таинственной смерти. Ведь разве не с таким упрощенным пониманием веры живет большинство самих верующих? Разве уже тогда, при Иисусе Христе, не ходили они толпами за Ним, ждя от Него, кто исцеление, кто помощи, кто поучение? Но посмотрите, как в рассказе Евангелия постепенно тает эта толпа. Вот бросает его богатый юноша, думавший, что он соблюдал все правила религии, но не смогший принять слов Христа. «Если же хочешь быть совершенным, раздай все и следуй за мной». Вот за торжественной трапезой любви уходит от него в ночь на предательство его ученик. И, наконец, последнее, когда все, бросив его, бежали. В нашей жизни бывает как раз наоборот. Сначала одиночество, непризнанность, а потом признание и рост славы и толпа последователей. В Евангелии же, когда дело доходит до креста, Христос остается один. Больше того, и про будущее Он говорит: «Меня изгнали, и вас будут изгонять. Меня преследовали, и вас будут преследовать. В мире печальны будете». И к нам обращает в сущности только один призыв, одно предложение – взять наш крест и нести его. И мы знаем уже, что такое этот крест. Да, странное что-то происходит здесь в религии. Вместо помощи – крест. Вместо обещания – утешения, благополучия, уверенности. «Меня изгнали, и вас изгонят». И когда читаем мы в Евангелии о фарисеях, издевавшихся над распятым Христом, других спасал, спаси себя, сойди со креста, и мы поверим тебе. Разве мы не вспоминаем, разве нам не приходят в голову и теперешние насмешки, и теперешние издевательства? Ну, что, разве помог вам ваш Бог? И действительно, пока ждем мы от Бога вот только этой помощи, только чудо, которое убрало бы страдания из нашей жизни, насмешки торжествуют и будут торжествовать. Ибо любая дешевая пилюля действительно лучше и скорее помогает головной боли, чем молитва и религия. И не понять нам тайны креста, пока такой вот пилюли, неважно, для важного или для незначительного, но ждем мы от религии. Пока это так, крест, несмотря на все золото, на все серебро, покрывшее его, остается тем, что еще на заре христианства сказал про него апостол Павел: для иудеев соблазн, для греков безумие. В данном случае иудеи – это те, кто ждут от религии только помощи. Греки – это те, кто хотят от нее только разумного и гладкого объяснения всего. Тогда действительно соблазн и безумие. Но вот опять выносится крест. Но вот приближается та единственная из всех недель, когда приглашает нас церковь не столько размышлять и рассуждать, а молча и сосредоточенно следовать за каждым шагом Христа, за Его медленным, необратимым приближением к страданию, к распятию и к смерти. Приглашает как бы принять этот крест. И вот что-то странное происходит с нами. С себя, со своих проблем, со своих трудностей и даже своих страданий мы обращаем взор на другого, на этого молча скорбящего и страдающего человека, на эту ночь ужаса, измены и одиночества, но и торжества, и любви, и победы. Что-то странное происходит с нами. Сами того, может быть, не сознавая, уходит от нас эта дешевая и эгоистическая религия, которая все хочет чего-то только для себя, которого самого Бога заставляет служить себе. И становится ясно, духовно ясно, что она, религия, на деле, на глубине, о чем-то совсем другом. И что в конце ия не помощь и не облегчение, а радость и победа. Так вот, проделаем хотя бы мысленно этот путь за Христом, несущим свой крест, идущим к Голгофе, и, может быть, что-то бесконечное и бесконечно важное снова откроется вашей, нашей, моей душе. Вот почему посередине поста выносится крест на середину храма. Вот к этому призывает нас церковь на так называемой крестопоклонной седмице, чтобы мы начали наше собственное приближение к самой последней, может быть, к самой страшной, но в конечном итоге и самой радостной тайне нашей веры.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Редактором сборника бесед отца Александра эта запись, которую мы только что услышали, озаглавлена так: «Радость и победа креста». Казалось бы, парадоксальное соседство. Орудие мучительной казни, предельные страдания и радость с победой. Но в евангельской перспективе и вправду невозможно говорить о крестной жертве Иисуса Христа в отрыве от другой темы, от темы воскресения Иисуса Христа. И это не просто хронологическое соседство двух евангельских событий – распятия и воскресения. В этом суть того взгляда, каким христианин призван смотреть на Голгофу. Так об этом предлагает поразмышлять митрополит Антоний Сурожский в своей беседе под заголовком «Воскресение и крест». Давайте послушаем фрагмент ее аудиоверсии.
Обратимся теперь к самому событию воскресения и поставим себе вопрос, почему оно столь центрально, почему апостол Павел мог сказать, что если Христос не воскрес, то мы самые несчастные из людей, и вера наша тщетна. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи с 6 по 19. И действительно, если Христос не воскрес, то наше убеждение, наша внутренняя жизнь, вся наша надежда – все это основано на лжи, на чем-то, чего никогда не было и что не может служить основанием ни для чего. Подумаем отдельно об апостоле Павле и о 12 учениках. Как вы знаете, апостол Павел был еврей от евреев. Послание к филиппийцам, глава 3, стих 5. Ученик великих наставников, человек пламенной веры, укорененный в Писании, страстно преданный отеческому преданию. Он был современником Христа, вполне мог его встречать. Совершенно определенно он сталкивался с Христовыми учениками. Он, скорее всего, приложил все возможные старания, усилия, чтобы узнать, понять и оценить этого нового пророка. Павел сопоставил все, что знал о нем, с тем, что познал, чему научился из Священного Писания и от свидетельства иудейской общины, и отверг Христа. Сравнивая его со своим представлением о грядущем Мессии, он оказался не в состоянии узнать пришедшего Мессию. С намерением искоренить первые ростки христианства, Павел отправился из Иерусалима в Дамаск. И на этом пути, когда он шел гонителем, оказался лицом к лицу с воскресшим Христом. И эта встреча с воскресшим Христом сообщила абсолютный смысл и ценность всему, что он до того отрицал. Встретив воскресшего Христа, Павел внезапно понял, что тот, кто умер на кресте и в ком он отказывался признать Мессию, поистине тот, кого ожидал Израиль. Потому что перед ним стал Христос воскресший, живой после реально случившейся смерти. Павел понял, что все, что Христос говорил о себе, все, что в Писании было сказано таинственного, как будто неприемлемого о грядущем Мессии, было истинно и относилось к пророку из Галилеи. И именно в свете воскресения стало возможным для него поверить во все сказанное Евангелием, и не только для него, но и для многих. Только благодаря воскресению можем мы узнать Сына Божия в том, кто умер на кресте. Можем мы принять убежденно и с уверенностью евангельский рассказ, начиная с Благовещения, с девственного рождения и дальше учение, чудеса и двойное свидетельство. Свидетельство Христа о самом себе, подтвержденное свидетельством Божиим о своем помазаннике, Христе. И этого может быть достаточно для нас, чтобы уловить один из существенных аспектов воскресения и его значения. Но если теперь обратиться к 12 ученикам, мы видим, что воскресение содержит и охватывает еще большее. Смерть Христа на кресте в опыте апостолов значительно превосходила по значению смерть начальника, друга, учителя и наставника. Они оплакивали больше, чем потерю дорогого для них человека или поражение вождя, в котором ожидали увидеть победителя. Посмотрим в Евангелие внимательно, с точки зрения тех отношений, которые были между апостолами и Господом. Ученики пришли ко Христу. Одни актом веры, чудом веры, можно сказать, другие скептически. Что доброе может произойти из Назарета? Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 46. Пройдя через колебания сомнений и совершенно покоренные не только учением Христа, но Его личностью. И мы видим их прежде распятия как группу, о которой можно сказать, что эти люди поистине отделены от мира, выбраны. Они избранные и выделенные. Христос стал абсолютным центром их жизни. Когда Христос обратился к своим ученикам и спросил, не хотят ли они оставить его, Петр ответил: «Господи, куда нам идти? У Тебя глаголы жизни вечной». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 68. «У Тебя то творческое, животворное слово, которая передает, дарует вечную жизнь, приобщает жизни вечной». Мы видим группу людей, собранную вокруг того, кто есть сама жизнь вечная, явленная в приходящем временном мире, в мире, куда человеческий грех вводит смерть и тление. И эти люди уже не могут существовать вне такого отношения со Христом. Не потому, что они связаны с Ним привязанностью, дружбой, верностью, но потому, что в Нем они получают опыт вечной жизни, уже пришедшей, нового измерения жизни, нового измерения отношений, онтологического, сущностного. Это не просто жизнь более величественная, более полная, богатая, более прекрасная. Христос принес им иного рода жизнь. К этому мы вернемся через мгновение. И когда Христос умер на кресте, отверженный, преданный теми, кто остался вне этого таинственного круга любви, вне этой тайны божественной любви, личной, воплощенной, действенной, преображающей, то дело было не в том, что умер друг, вождь, наставник. Все гораздо более трагично. Если Христос и все, что Он представлял, мог умереть на кресте, это означало, что человеческая ненависть сильнее божественной любви. Божественная любовь предстала человеку одновременно как осуждение и как безмерная надежда. И эта любовь отвергнута, отброшена. И с этим отвержением погасла вечная жизнь среди людей. Вечной жизни больше нет, она изгнана. А что остается человеку без нее? то, что всегда было уделом человека, полутьма, в которой мы боремся, отлученные от Христа. Сумерки, в которых смешалось немного любви, немного ненависти и много безразличия. Полутьма, где люди чужды друг другу, отношения непрочны, связи постоянно рвутся, привязанности распадаются, рассыпаются. Но что произошло с теми, кто принадлежал внутреннему кругу, кто был един со Христом, кто опытно познал, что живой Бог в их среде? Им оставалось только претерпевать жизнь, продолжать существовать, но жить они не могли больше. Они вкусили вечной жизни, и приходящая временная жизнь, конец которой тление и смерть, стала теперь всего лишь ожиданием последнего конечного поражения, отложенным возвращением в прах. Это нельзя уже было называть жизнью. Это было преддверием смерти. Так что, когда Писание образно или прямо говорит нам, что в смерти Христовой мы все умерли в ту меру, насколько глубоко мы уподобились Ему, соединились с Ним, и что в Его воскресении мы вместе с Ним возвращаемся к жизни, оно говорит нечто вполне определенное и реальное. Здесь нечто, что мы не можем воспринимать как ту трагическую тьму, которая охватила апостолов. Не можем по очень простой и очевидной причине, а именно потому, что в Великую Пятницу, как бы мы ни принуждали себя мысленно погрузиться в эту трагедию, мы точно знаем, что не пройдет и 3 дней, как мы будем воспевать воскресение. Мы не можем изгладить из мысли знание, что Христос воскрес, не только потому, что из года в год переживаем это и не можем искусственно как бы забыть, но потому, что как члены тела Христова, как христиане, включенные в тайну Христову, тайну всецелого Христа, то есть Церкви, мы носим в себе эту вечную жизнь, которая свидетельствует о том, что мрак Великой Пятницы уже побежден, что в нас уже живет свет, есть жизнь, победа, хотя бы частичная, уже одержана. И хотя мы окружены мраком Великой Пятницы, мы не можем совершенно забыть о том, что грядет воскресение. Но для апостолов Великая Пятница была последним днем недели, последним днем прошлой их жизни. Для них следующий день предваривший воскресение, был полон густого непроницаемого мрака, наставшего в Великую Пятницу. И если бы не наступило воскресение, все дальнейшие дни, все дни их жизни были бы сплошным мраком, временем, когда Бог мертв, Бог побежден, Бог окончательно и совершенно изгнан из града человеческого. И если вы помните то, что я говорил о тождестве, которое, согласно евангельскому рассказу, постепенно устанавливалось между Христом и Его учениками, так что их жизнь была Его жизнью, они жили и действовали в Нем, они все видели, воспринимали и понимали через Него, то ясно делается, что его смерть означала не только полный окончательный мрак Великой Пятницы, которая была для них последним днем истории, но была их собственной смертью, потому что жизнь была отнята, и им оставалось дальше только существовать, а не жить. Таким образом, понятно делается, почему для апостолов воскресение означало нечто совершенно новое, было настолько решительным событием. Когда на 3-й день Христос явился им при закрытых дверях, первая их мысль была, что это галлюцинация, мираж. Евангелие от Луки, глава 24, стих 37. И Христос, как во всех случаях Его явления, о которых говорит Евангелие, настоятельно уверяет их, что Он не призрак, не видение, что Он действительно присутствует плотски среди них. Он разделяет с ними пищу. И ясно также делается, почему первые Христовы слова – слова мира и утешения. «Мир вам». Он приносит им мир, отнятый у них его смертью, в которой и они умерли. Он освобождает их от предельного безнадежного смятения, в которое они были погружены, от тех сумерек, в которых невозможно было различить жизнь, ту временную жизнь, откуда изъята была вечность. Он дает им обещанный ранее мир, который только Он может дать, мир, превосходящий всякий ум. Послание к Филиппийцам, глава 4, стих 7. Восстановление к жизни за пределом всякого сомнения, всякого колебания, в полную уверенность людей, которые, потому что они сами живы, не могут ставить под сомнение жизнь.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского под заголовком «Воскресение и крест». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».